Перефразируя слова, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Можно сказать и так, задай вопрос, и я узнаю, чем ты дышишь, кто ты. Вопросы, которые задавали ученики, они тоже открывали их духовный уровень. Вот, например, кто из нас больше? Это тоже вопрос, да? Или другой вопрос. Когда это будет и какой признак твоего пришествия? Это уже другой уровень, да? Ну, вот такой вот уровень. Можно ли пользоваться пудрой для лица? Можно ли выщипывать брови после покаяния, если это делал до покаяния? Ну, тоже немножко говорит, видно, и об уровне, наверное, еще и возраста и одного, и другого. Но так скажу, друзья, мне пришлось тоже столкнуться с таким вопросом, с подобным вопросом, можно ли или нельзя, что было до покаяния после. Это в одном селении, такое отдаленное селение, и таких сел у нас немало, где нет школы, и там, не говоря там дома культуры или еще что-то, школы уже нет, автобусы там не ходят, света нет почти во всем селении. Ну и там Бог дал вот покаяние. И когда проводили испытания крещаемых, то одна сестра, которая покаялась, искренне покаялась, говорит, я, наверное, не смогу принять крещение. Я говорю, почему? Ну, а вы скажите, можно или нельзя? Тогда я, если можно, то приму, а нельзя, ну что ж, тогда нет. Я говорю, задавайте вопрос, что там у вас? Она говорит, скажите, а можно после крещения бить мужа или нельзя? Я говорю, а что, почему, спрашиваете? Ну, а что, вот он приходит пьяный. Ну, вот, хоть пьяного побить уже за все, что он делает потом. Ну, говорю, сестра помогает? Нет. Ну и все. Друзья, у христианина все изменяется. А я скажу другое. Для вашей культуры, для нашей культуры, интеллекта, это брови выщипывать. А я скажу так. А вот негр бы покаялся и сказал, а можно нос протыкать теперь? Вот они любят вот так в нос какую-то безделушку засунут и ухо проткнут, и здесь вот чего только не висит. Или нельзя? Что вы ему посоветуете? Слушай, да некрасиво, зачем тебе нос протыкать? Ну, на уровне того интеллекта это так. На уровне нашего интеллекта это брови выщипывать. Я думаю, здесь не надо много отвечать. Так же, друзья? Все понятно? Также в отношении пудры. Запудрят так лицо, что и лица не видно. И с какой целью вот это запудривание идет? Скрыть что-то? Соблюдать гигиену немножечко, и все вопросы, там проблемы с некоторыми моментами такими лицевыми исчезнут. Другие вопросы. Можно ли христианам ехать в отпуск отдыхать, к примеру, в другой город или в другую страну, где не к родственникам? Можно ли ездить в зверинец или в парке, где карусели? Можно ли молодежи выезжать с ночевкой? И можно ли христианам кушать в свободное время в ресторанах или имбисах? Не знаю, друзья. Здесь не в основном, а все, наверное, выехавшие из России, да? И уже настолько богатые, что кушают только в ресторанах в свободное время. Просто удивляет. Ну, вроде бы неплохо, что столько много есть денег у молодых людей, чтобы проводить время и кушать в ресторанах. Обычно там кушают самые состоятельные и бездельники. И те, кто не любит готовить, кушать. Всегда самая лучшая пища – это простая пища, проще приготовлена. Она лучше усваивается, меньше болеют тогда люди. Вот. Ну, а есть еще образ жизни. Я в начале года попал к врачам, а туда только попади. Понаходят у тебя то, что и не думал. И вот он начал мое сердце слушать и говорит: ой-ой-ой, вот так, ой-ой-ой. Я говорю: что там? Он говорит: бывают случаи приутомления. Потом, я говорю: вы все вопросы задайте, я вам потом отвечу. А бывают случаи стрессов, каких-то переживаний. А бывают случаи недосыпания. Я говорю, я так скажу, не случай, а, наверное, это просто образ жизни. Он говорит: тогда понятно. Друзья, есть образ жизни. И кто живет определенной жизнью, тот не будет задавать эти вопросы. Конечно же, ну, в зверинец поехать, друзья, нет ничего предосудительного. Но я скажу, как бы это сделать? Карусели зачем? Возьмите племянников, заедьте, там вот есть у вдовы дети, ей некогда. Или у многодетных, возьмите половину детей и поедьте, покажите им зверинец, и там вот что там, детская карусель, покатайте их, сколько радости вы им принесете. Сколько будет у них радости. Сколько они будут помнить это. У вас лишний деньги немножко есть, вот накопите и повезите их еще за свой счет. Мороженое им купите, порадуйте. Я уже не говорю, друзья, что вернется все это вам. Это будет радость. Блажение давать, нежели принимать. И когда вы это сделаете для детей, для других, да у них впечатлений будет, я не знаю сколько. Один пример приведу. Поехали вдовы одной дети, вот тоже так взяли этих детей, многих, ну и как раз вот так вот, как раз мои тоже не были, давно не видели, ну поехали, повезли их всех в лагерь. Приезжает, правда, смотрю, мой трехлетний сын с перевязанным пальцем. Я говорю: что такое? Говорят: да его двоюродная сестра укусила. Я говорю: какая? Та обезьяна, кормил ее, она укусила. Но я скажу так, что сколько у них впечатлений. Это хватит надолго им этих впечатлений. И скажу, что, на мой взгляд, хорошо сделали те, кто повез детей там, где зверинцы карусели. Но других покатали, других порадовали. Это образ жизни уже. Серьезный вопрос. Как вы считаете, в конце молитвы нужно «Аминь» говорить или «Во имя Отца и Сына и Духа Святого»? Я слышала, что нельзя говорить «Во имя Отца, Сына и Духа Святого». Говорят, что это нужно только на крещение можно говорить. Я уже слышал, что подобные вопросы задают в разных местах, что разные учения приходят, что так нельзя, так можно, вот так только нужно молиться. И я помню, вспоминая слова фараона, как он правильно сказал: «Праздны, говорит вы, это от праздности все у вас». И хочу привести такой пример. Пришлось читать записки миссионера. Ну, удивительный случай, как он был это. Но так записан такой там пример. Ехали, плыли миссионеры, и вот пристали к одному острову, и там нашли трех старичков. И начали им проповедовать. Они говорят, что мы веруем. Мы верим, мы молимся Богу. Как вы молитесь? Говорят: мы молимся так: трое нас, трое вас, помилуй нас. Миссионеры за голову взялись. Вы что, разве так молятся? Вот так надо молиться. И научили их, как молиться. Они рады были, рады. Повторили, заучили, миссионеры поехали. Вернее, поплыли. Смотрят, отплыли далеко уже, бегут эти старики, догоняют их по воде. И говорят, плачут: мы забыли, как правильно, мы одно слово забыли в молитве. А те говорят: как вы молились раньше, так и молитесь. Если эта молитва дает вам силы по воде ходить, вот так и продолжайте молиться. Друзья, да мы с этой молитвой, с этим «Аминь» и обращением к Троице прожили, нас воспитали родители так. Да сколько скорбей и страданий пережили, а сколько помощи видели. И где-то оно, ну, кто-то вот какое-то учение, что-то. Молиться нужно так, чтобы быть услышанным Господом. Вот это самое главное, самое правильное в молитве. Приведу пример молитвы, за которую бы сегодня многие бы сказали бы: ну, тут уже все. Особенно с богословским уклоном молодежь сказали бы: вот это ужас один, а? Подходит один и просит у Господа милости. А что Господь сказал о вере? Ему говорит, а он говорит: верю, Господи. А потом: помоги моему неверию. Скажите, Господь неверию будет помогать или нет? Господь не может помогать неверию. Но у него такая молитва. Но Господь понял, что он хотел, не упрекнул его за это. Сколько бывает молитв таких свежих? Я часто вспоминаю молодежное общение, вот эти 60-х годов, 70-х годов, и покаяние. У нас каялся один иранец. Встал, значит, и говорит: «Господи, дай, чтоб я был как паровоз, чтоб солярка там была, я шел, ехал, ну так вот, ну что сказать ему, а?» А скажу, сколько в этом свежести, он со слезами. Или вот один полковник молился тоже. Кстати, друзья, сейчас очень много у нас Бог дает обращения людей, вот военных, работников госбезопасности бывших. Встал на колени посреди собрания, плачет и кричит: «Да здравствует Христос!» Все, он только так. Да, вот это вот, наверное, кто сейчас новое учение о молитве строит, он бы за голову взял бы, сказал бы: «Вот это, да стоп, ты неправильно молишься!» Или вот последний пример приведу. Пришлось в Москве посетить одного новообращенного, а он в партии состоял, около 40 лет был членом партии. Ну, побыли мы, побеседовали, молиться начали. Молитесь. Он молится: «Товарищ Христос, благодарю Тебя, что посетили меня товарищи пресвитера». У нас улыбку вызывает, да? А скажу, друзья, ну, иного он не знает. Вот так он привык 45 лет или сколько там, около 40 лет коммунистом был, да еще перед этим. Для него это высшее обращение. Как вы думаете, Господь его накажет за эту молитву? Нет. Так что молиться нужно так искренне, и Господь с искренним поступит, искренне, как дети. Они иногда так нам, такие, ну, интересные, так нам, и нам, они говорят, а мы иногда улыбаемся. Но это такая простота детская. Вот так, как дети молиться. Обращаться, как дети. Тогда, когда у нас молитва вот так вот по всем стандартам будет, но она не живая будет, религиозная, это действительно будет уже просто религиозность. Почему нельзя дружить? Кто сказал? Нужно. Можно и нужно дружить, друзья. Все христианство построено на дружбе и дружелюбных отношениях. Будьте дружелюбными между собой. Евреям 11:24-26. Веруя, Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово пошел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Причем здесь Моисей и поношение Христова, да? В то время еще поношение Христова причем было? Друзья, в чем было поношение Христова, которое Моисей принял на себя? И пошел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища. Скажите, когда Христос пришел на эту землю, его приняли или отвергли, а? Его отвергли. А когда Моисей пришел к своему народу, его приняли? Он пошел увидеть, как живут братья. Пошел к ним. А они что? Отвергли его. И ему опять пришлось идти к народу, который его когда-то отказался от него. Знать тебя не хотим. Кто тебя поставил над нами? Скажу, друзья, самое трудное. Вот многим придется, может, испытать, идти и служить тем, кто тебя потоптал, кто тебя не принял. Здесь действительно нужно это поношение Христова, посланника поношения. И Моисей это принял, согласился. А помните, когда Моисей вывел народ израильский из Египта? И сколько раз его хотели побить камнями и возвратиться в Египет. И Господь говорит: «Выйди из среды, я истреблю народ». А он что? Упал там и говорит: «Господи, меня вычеркни, а их оставь». Кто так сделал? Это Христос на Голгофе, да? Себя отдал на смерть, А их отче, прости, это уже, друзья, Дух Христов был в Ветхом Завете. И Моисей уже тогда был проникнут этим Духом Христа. Где-то еще было. Сюда?
Есть на немецком языке вопрос. Warum darf man nicht zusammen mit Jung schwimmen? Ну, можно ли купаться совместно молодежи, да, так?
Скажу, друзья, так на этот вопрос. Есть определенные рамки приличия. Есть определенные достоинства. Когда человек умеет свое достоинство и других достоинства уважать. Есть и брат на образ мира сего, где все то, что свято, чисто, все добродетели, все доброе растоптано. Мир живет совсем другими категориями. То у нас, друзья, есть другие категории. И скажу, что и молодые люди, вообще мы должны, друзья, уважать достоинства друг друга. И я думаю, что всякая девушка, которая хоть немножко заботится о своей чести, о своем достоинстве, она будет сохранять его, она не позволит в таком неприличном перед глазами многих стоят. Те, кто потерял достоинство, для тех уже ничего не стоит. Я встретился с друзьями, они едут с Голландии, с Испании, простите, отдыхали там. Детей отдали, родственникам. И смотрю, едут назад. Что такое? Ой, говорит, это ужас. Еще в прошлом году было. Сейчас, говорит, это не передать, стыд, позор нации, просто народу нашему. Вот так вот. Все начинается с малого. И я думаю, что, друзья, христиане должны немножко думать о достоинстве человеческом, а тем более христианском достоинстве. Благоразумный юноша, он никогда не будет унижать девушку, чтобы, быть с ней в таком вот положении, чтобы вот купаться вместе, чтобы в таком вот виде ее видеть и себя показывать. Тот, кто умеет ценить честь свою и другого, тот не позволит это. Неразумный пойдет на это. Пойдет на это. Берегите, говорят, честь с молода. Друзья, дорожите достоинством, которое Бог дал вам, как девушкам и юношам. Не позволяйте никому топтать. Брат, у вас есть уверенность в спасении? У меня на этот счет порой сомнения есть. Хочу ответить на этот вопрос примером, когда судили одного брата, старичка, и завели в здание суда. Знаете, все-таки, особенно этот брат пережил еще сталинские времена, и опять все это конвой, это знаете, как напоминает? И вот он дрожал. Он так вот, здесь ему надо было стоять, отвечать на вопросы, он не в наручниках был, руки положат, дрожат. Он так, заметил это судья, и с такой насмешкой говорит, говорит, дрожишь? Он говорит, да, но камень, на котором я стою, он не дрожит. Друзья, если кто сомневается в спасении, посмотрите на Христа. Он сказал, что из руки моей никто не похитит. Он вечное искупление совершил. Не сомневайтесь в том, что Бог простил. Никогда. Я не сомневаюсь, потому что так вот наставлен верить всему, что сказал Господь. Верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Для того, чтобы не сомневаться, надо, друзья, знать на память эти места Священного Писания, надо их повторять, надо, чтобы всегда они были перед нами, и свое Веру в спасение строит на словах Христа, а не на своих чувствах. Могу ли я, верующая сестра, переписываться с неверующим знакомым, как с родным братом? Скажу, друзья, это иллюзия, родной брат. Есть мужчина, есть женщина, есть юноша, есть девушка. Если между юношей и девушкой верующей стороны переписка, это не просто как брат и сестра рассуждают на богословские определенные темы путем переписки. Зарождаются определенные чувства. Тем более у неверующих людей, ну, обязательно возникнут какие-то чувства, желания, потом фотографии и так далее и тому подобное. Это просто самообман, и не будет такого просто как с родным братом. Нет. Раз разделено человечество на один пол и другой, значит, со всеми исходящими влечениями, желаниями и так далее. Здесь эта граница должна соблюдаться, и никогда не получится ни такой переписки, ни такой дружбы, ничего. Просто так обязательно будут определенные последствия. Ну вот еще некоторые вопросы. Верхнюю пуговицу обязательно застегнуть или нет? Я думаю, что этот вопрос и так понятен. И знаете, друзья, в отношении одежды можно так сказать. Есть одежда, вот, которая носят на производствах, на предприятиях, она тоже, там определенные требования, чтобы одежда была, значит, вот так, так, так. Такая одежда должна быть. У начальствующих тоже определенная одежда. В общем, человек всегда должен быть собран. И думаю, что в молитвенном доме мы предстаем перед Господом. Вот представьте себе, если кому-то из вас придется, и будет такая возможность быть где-то у вас здесь в правительстве и иметь некоторую беседу, термин, как вы говорите, с Колем, с канцлером. Как вы зайдете к нему, а? Сколько раз рука сюда потянется? Так или нет? Потому что это уважение к власти, к вас имущему человеку. И чем выше человек, вот власть занимает, тем собраннее человек, как перед начальствующим, как в армии. Вот. Мы тоже ходили вот так вот, знаете. И вот не знаю, как уже отработаны руки. Как только увидишь командира полка, одна рука по этим пуговицам, другая вот тут, и все. И за минуту стоишь. Потому что это полковник. Мы на собрание приходим и предстоим перед высшей властью. Мы стоим перед Богом. Конечно, у кого нет такого сознания, ну тогда дело другое. Или как вот можно так сказать, вот опять... Если кто-то идет к шефу, и шефу своего предприятия, и рядом с ним друг, то тот, который идет к шефу, он приведет себя в порядочек. А тот, кто друг, скажет, ну, как вы говорите, а мне игал, мол, мне все равно, это не мой шеф, я и так могу и в таком виде зайти, да? Если это не твой еще Бог, если ты еще не понял, как Он велик, как Он свят, и что перед Богом нужно быть собранным, тогда тебе, конечно, это вопрос. А если ты уже познал Бога, ну, если в парламент, я даже такой приведу пример. Когда-то в Ленинграде, это было в 77-м году, мы с группой молодежи там заготавливали бумагу и зашли в Эрмитаж, картинная галерея. И увидели такую картину, значит, стоят там, которые пропускают, и видно иностранцы в шортах. Их не пускают. Позвали переводчика, и через переводчика говорят, это храм искусства. И в храм искусства, говорит, неприлично в таком виде заходить.